Все присутствующие друзья, у нас время для библейского часа. Хочу напомнить о том, что это нормальное явление, когда у нас возникают вопросы, и это всегда правильно, чтобы этим вопросам можно было уделять внимание. Мы по четвергам рассматриваем библейскую эсхатологию, и, как и ожидалось, она начинает наше сознание раскачивать. У нас много возникает вопросов, это нормальное, друзья, явление, и мы шаг за шагом, конечно, будем и по четвергам далее рассматривать эти мысли, но с другой стороны, это всегда правильно на какие-то детали обратить внимание. Вместе с этим утром сегодня у нас не было возможности больше времени взять для изучения текста, но, во всяком случае, проповедь прозвучала, и оно очевидно, что все-таки многие очень серьезные вопросы мы с вами вместе поднимали, для того, чтобы все-таки больше и больше понимать, в чем суть нашего спасения, и больше оценивать то, что такое благодать. Что такое благодать? Благодатью мы спасены. Если мы говорим о спасении, мы не можем говорить о спасении, не говоря о благодати. А поскольку только благодатью мы спасены, то о благодати надо много говорить, друзья. Благодать и истина произошли через Иисуса Христа. И потому о том, что говорит Христос, как эта благодать была явлена, мы, безусловно, будем вместе с вами эти вопросы рассматривать. Итак, у нас проходят беседы по четвергам, у нас затрагиваются очень серьезные вопросы на воскресном утреннем собрании. Возможно, у вас возникли, друзья, вопросы. Возможно. Давайте мы обратим сейчас время, вернее, уделим время вопросам, которые, возможно, у вас есть. Если нет вопросов, мы возвратимся с вами к Евангелию Матфея, к 18 главе. Пожалуйста, друзья, беседы в четверг, библейская эсхатология, вопросы, которые мы поднимали на утреннем служении. Пожалуйста, возможно, у вас есть вопросы. Время для этого, пожалуйста. Хорошо, друзья, ну, видно, вопросов нет, видно нет, но они есть. Они будут, безусловно. Друзья, все-таки усматривается так, вот мы тоже рассуждали с братьями, лучше, чтобы, когда мы проходим библейскую эсхатологию, чтобы все-таки мы могли рассуждать в себе о вопросах, которые мы рассматриваем, и потом задавать их. Почему? Потому что это будет правильно, когда осмыслим, вполне возможно, некоторые вопросы станут ясными, их не надо будет задавать. И это неплохо, что в четверг проходит беседа, а ваши вопросы было бы неплохо, чтобы вы могли подготовить на воскресенье вечером, чтобы можно было действительно осмыслить, не торопясь. Поэтому, друзья, раз вопросов нет, я на одну деталь только из прошлой беседы в четверг хочу обратить внимание, и затем у нас с вами Евангелие Матфея, мы вновь к нему обратимся. Друзья, у нас две беседы пока прошло по библейской эсхатологии. Первая беседа была посвящена общей теме, что из себя представляет будущее, какие источники информации, которые формируют понимание будущего. Вторая беседа больше была нацелена на то, как готовиться к будущему верующим людям. Понимаешь, что основной информацией, это главная информация, откуда мы получаем о будущем событии, это Священное Писание. Поэтому мы взяли с вами третью главу второго послания Петра, который очень серьезно поднимает вот вопросы эсхатологии. И главный акцент, который был сделан именно в этом, это не рассмотрение деталей, а была представлена общая картина, страшная, согласитесь. Когда мы говорили с вами особенно о вселенском шуме, такой даже компьютером невозможно сегодня изобразить. Почему? Потому что они даже не знают, как этот звук звучит. Но это будет такое действительно великолепное, страшное, великолепное, грандиозное событие, которое потрясет основы мироздания. Я бы это выражение даже здесь употребил. И мы коснулись того, некоторые подходили, мы потом говорили, почему вот мы не говорили о том, что Господь восхитит церковь, вот когда она будет восхищена, друзья. Петр не говорит об этом. Наше внимание больше фокусировалось на общий подход, общий взгляд на будущее событие и как к этому призваны готовиться верующие люди. Безусловно, мы будем говорить о пришествии Христа, мы будем говорить о великой скорби, мы будем говорить о восхищении церкви, о тысячелетнем царстве, о суде у Белого престола и о вечности все во всем, когда будет Бог все во всем. Мы будем говорить. Поэтому мы шаг за шагом, друзья, просто к этому движемся. Текст Писания, который мы прочитали, он этого не рассматривал. Безусловно, поэтому мы об этом не говорили. Но это у нас будет отдельная тема. У нас где-то 5 бесед, в четверг будет третья, будет посвящены информации, которая не напрямую связана с книгой Откровения. И затем 7 бесед предполагается, может быть, это немножко больше времени возьмет, но пока так, как предполагается, всего 12 бесед, 5 общий подход, основываясь на общих взглядах, на втором послании Петра, на 24-25 главе Евангелия Матфея, на ряде других текстов, и потом мы в общем посмотрим с вами на книгу Откровения. В первой беседе было сказано о том, что основной акцент мы, друзья, будем делать не на рассмотрение деталей, а на наше состояние. Мы будем касаться важных фрагментов, важных событий. Наша цель, которая явно видна из прошлого текста, который мы рассматривали в четверг, это быть готовым. Не знать детали, не столь важно знать детали, что зачем будет идти, сколько иметь общее представление, а хорошего нас практически ничего не ждет. Имеется в виду землю верующих-то ждет, это правда. Верующих. Но землю ничего хорошего не ждет, только полное уничтожение. И люди должны это знать. Следовательно, отсюда и готовится. Отсюда и готовится. Поэтому, друзья, мы будем говорить с вами. Будем рассматривать опять суды, будем рассматривать великие казни, будем снятие печати и так далее, и так далее. То есть книга Откровения будет представлена в общих таких чертах. И, конечно, я думаю, что у вас будет больше вопросов. Но, друзья, я хотел бы вновь попросить вас, давайте в наших рассуждениях будем одного придерживаться. Наша задача, наша цель, рассматривая события будущего времени, усмотреть то, как мне, каким мне надо быть, как Петр об этом говорит. Если так все это разрушится. Читали этот текст? Если так все это разрушится, он опирается на библейские тексты, то какими должно быть вам? Если мы будем знать все детали из книги Откровения, это никого из вас не подготовит к вечности. Это не изменит вашего положения пред Богом. Объем информации не меняет. Меняет ваше расположение к Богу. Меняет близость к Богу, меняет правильное отношение с Богом. Поэтому основной акцент мы именно на это будем делать. Хорошо, друзья, вопросов нет, мы обращаемся к с вами, к Евангелию Матфея. В прошлый раз мы говорили с вами, завершили рассуждение о вопросах, об соблазнах. Несколько раз в этой главе Господь говорил, Христос говорил о соблазнах, в разных, касаясь разных сфер. Затем мы с вами рассмотрели вопрос о заблудившейся овце. Вот. И главное, к чему Христос подвел, приводя этот пример, что оставит добрый пастырь 99 и пойдет искать одну заблудившуюся. Почему он привел этот пример? Он прямо на это отвечает в стихе 14. Это последний стих, который в прошлый раз мы с вами рассмотрели. «Так нет воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих». Вот почему Христос привел эту иллюстрацию с 99 и 1. Господь действительно пришел, если она заблудилась, она нуждается в том, чтобы быть найденной. То есть где эта история, Христос, притча, это своего рода аллегория, притча, Христос хотел показать, насколько Бог ценит отдельно взятого человека. Он не рассматривает их оптом, вот так вот взяли вместе. Он рассматривает отдельно взятого человека. Рассказывает про один интересный случай, когда возникла трудность с тем, чтобы переправляться с одного берега реки на другой. Люди, пользуясь вот таким неудобством людей, решили им послужить. И на лодке перевозили людей с одного берега на другой. Безусловно, за плату. Но кто же бесплатно работать будет? Ну и брали за это по рублю, по нашему, советскому. Ну, понятно, чем больше зарабатываешь, тем больше хочется. Ну, перегрузил один человек лодку, плывет раз, один бултых и в воду. Он говорит, слушай, человек тонет. Он говорит, подумаешь, рублем больше, рублем меньше. Это мы так, люди, способны оценивать. Рублем больше, рублем меньше. Подумаешь, ушли из церкви. Друзья, даже если уходят из церкви, мы призваны понимать свою ответственность, почему люди уходят. Это право человека, если он уходит. Но мы обязаны обращать внимание на людей. Это очень важно, друзья. Христос явно показал, каков характер у Бога. Этот характер должен быть и у нас. Если человек уже хочет, если мы немножко коснулись этого вопроса, уйти, друзья, его ничем не удержишь, поймите. Там есть причина, эту причину важно увидеть, почему он ушел. Но обратить на него внимание всегда правильно – Хотел бы несколько слов сказать о том, что со своей стороны мы понимаем вот эту ответственность, и поэтому, да, если кто-то уходит из церкви, мы стараемся обязательно иметь встречу, обязательно, чтобы видеть реальную причину. Если в этом наша вина, мы обязаны просить прощения. Мы всегда эти вопросы поднимаем среди братьев, кому церковь доверила служение в церковном совете. Мы говорим об этом. Братья, если человек ушел, в чем наша вина? Что мы сделали неправильно? Если он ушел, пожалуйста. Мы молимся, мы о каждом ушедшем молимся. Свидетели тому брать, с которым вместе с вами трудимся. Мы понимаем ответственность за это очень важное служение. Один человек дорог пред Богом. Итак, мы идем далее. Следующая история, которую мы рассмотрим, это история, связанная с согрешением. На мой взгляд, она очень тесно связана с предыдущей информацией о соблазнах. Мы говорили раньше о соблазнах, есть ли тебя горе миру от соблазнов, но горе тому, через кого эти соблазны приходят. Здесь Христос интересную деталь поднимает. Соблазн, помните, что значит соблазн? Это толчок, неправильный пример, толчок уйти в сторону, совершить какой-то неправильный поступок. Христос более глубоко говорит, вот этот вопрос о согрешении против брата, он напрямую вытекает из рассуждения о соблазнах. Если брат или сестра подали слабому верующему нехороший пример, это называется, они согрешили против брата или сестры. Поэтому Христос об этом далее говорит. Давайте мы прочтем несколько стихов, уделим им внимание, и думаю, что мы немножко еще следующую историю рассмотрим. Матфея, 18 глава, с 15 стиха. Я думаю, что давайте мы 15 по 17 прочтем, и затем уже следующий отрывок. Он напрямую связан, но лучше его рассмотреть отдельно. 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Друзья, многократно, когда мы обращаемся к этому тексту, и если мы пытаемся его хотя бы немножко связать с реальной жизнью церкви, думаю, что мы упираемся в очень серьезную проблему. В чем она заключается? Именно вот эта заповедь, это повеление. «Если согрешит против тебя, иди вот так вот делай». Осмелюсь высказать свое мнение. Эта заповедь чаще других заповедей нарушается. Эта заповедь об обличении в согрешении чаще других заповедей нарушается. Мы настолько, как люди, привыкли к тому, что лучше язычком поговорить, нежели пойти решать вопрос, что считаем это нормальное явление. А что здесь такого? Да, не хочу с ним связываться. А они спрашивают: Господь, ты хочешь с ним связываться или не хочешь? Это просто твой подход, и он неправильный в корне. Если против тебя брат согрешил, ты понимаешь, если ты называешь себя верующим, у тебя права нет. Никакого, кроме вот этого. Ты должен пойти и сказать. А вот с этим у нас всегда проблемы. Знаете, в чем проблема? Если человек это постоянно практикует, у него проблем с этим нет, пойти и сказать. А если он никогда этого не делал, то первый блин всегда комом, и он боится, как абы чего не вышло. И боясь этого, он отказывает себе в выполнении этой заповеди. И тем самым грешит перед Богом. Вот это правило, это заповедь, которую дал Христос, заповедь, которая обязательна к исполнению в церкви. Знает Господь, что люди несовершенны. Знает, что они спотыкаются. Писание говорит, все мы много согрешаем. Но если мы согрешаем, мы можем согрешить против Бога, против тела своего. Это блуд против тела своего человека грешит. Мы можем грешить против другого человека. Так вот, речь идет о том, что когда идет речь о том, что грех касается другого. Я соблазн ему подал. Одна из версий, я соблазн подал, это грех. Может, конкретно, не просто соблазн подал, а обидел человека, оскорбил его, худую молву о нем пустил, это грех? Безусловно. Самое страшное, что сегодня происходит в обществе, это действительно мы настолько, у нас механизм самозащиты включен, что мы без разбора не останавливаем всех подряд языком. На всякий случай. Друзья, это страшное состояние. Это просто страшное состояние. Но если согрешил против тебя брат твой, пойми, Христос говорит, подойди и скажи ему. Друзья, Осмелюсь сказать, что нет на земле ни одного человека, которого бы никогда бы не оклеветали. Ни одного человека. У нас привыкло, есть у славян выражение «разбирать». Вы улыбнетесь. Разбираем и в разобранном виде оставляем людей. Ну, надо же собрать же его еще. У него же семья, дети, надо их поднимать, извините за руку. Друзья, этот текст Писания выступает против сплетен, против наушничества, против переноса в народе Божьем, против клеветы, против неправды. Если против тебя брат согрешил, ты не имеешь права. Писание это говорит. Ты не имеешь права пойти кому-то об этом сказать. Не имеешь права. И вопрос ко мне, а что я делаю? А что я делаю? Не от того ли грех – это разрушительная болезнь в организме, в духовном организме человека верующего? Если он вот эту заповедь нарушил, он же не может нормально развиваться, он же болеет. Он уже болеет. Эта болезнь, грех проявляется, болезнь греха проявляется прежде всего в том, что притупляется сознание. Первое, куда ударяет грех, это поражает сознание. А если сознание поражено, как ты можешь адекватно размышлять? Как ты можешь к правильному выводу прийти? Ведь Господь дает ту заповедь, которая обязательно для исполнения, это нормальное явление в обществе верующих людей. Подойди и скажи. Обратите внимание, друзья, на это. Это касается абсолютно каждого верующего. Ни одна церковь не может быть исключением. Ни одна. В каждой церкви есть трудности с этим исполнением. Поэтому мы обязаны об этом говорить. Более того, это священное писание. Итак, если согрешит против тебя брат твой, пойди к нему. Это единственное, что ты можешь сделать, и ничего больше. Пойди и скажи ему. Безусловно, здесь не рассматривается вопрос, как сказать. Верующие люди хорошо, конечно, понимают, как надо сказать. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца. Если ты идешь с кулаками, ты собрался идти с кулаками, ты уже грешишь. Ты еще не пришел, ты уже согрешил. Цель же увещевания – любовь от чистого сердца. Если брат согрешил, пойми, он споткнулся, он сделал неправильно. И факт налицо, допустим, что он сделал неправильно. Но кто ему будет помогать? Если ты увидел его грешащего, подойди, помоги. То есть обличение в данном случае – это помощь. Обратите внимание, это не сравнять человека с землей, стать на нем, чтобы не поднимался. Обличение – это помощь человеку. Помоги ему подняться. Он сделал плохо. Хочу сослаться на интересный текст Писания. Павел пишет Коринфянам. Сегодня наш избыток – восполнение вашего недостатка. Дальше. А завтра ваш избыток – восполнение нашего недостатка. Сегодня мы согрешили, вернее, вы согрешили. Мы помогли вам подняться. Завтра у нас трудность возникла, мы споткнулись. Кто нам поможет? Вы поможете. Вот о чем идет речь. Здесь не рассматривается вопрос, кто это? Рядовой, не рядовой член церкви, это мы иерархию создаем. Если там проповедник, служитель, регент, музыкант, неважно кто, он что, не является братом или сестрой? Является. Поэтому он также в эту категорию попадает. Если человек сделал грех, подойди и обличи его. Если согрешит, против тебя брат твой. Если он, цель обличения – это восстановить, исправить, это главное. Если мы идем обличать человека согрешившего, и у нас нет этой цели, нет желания помочь ему, наше положение пред Богом неправильное. Если ты его не любишь, ты не можешь обличать, а ты должен обличить, поэтому ты должен любить. Немножко вот такая вот, знаете, круговая, такой круг, за который никак не выйдешь. Ты должен отреагировать. Если он не послушает, бывает такое, конечно, но вот уперся человек. Вот нет и все. Возьми двоих-троих. Это и Ветхий Завет предусматривал. Если человека ловили в преступлении, закон Моисеев гласил, нельзя предавать смерти, имея одного свидетеля. Нельзя. Здесь предусматривается очень жесткое евангельское правило. Возьми двоих и троих. Очень важно отметить, что здесь не идет речь только о служителях церкви. Вы слышите, друзья? Возьми двоих или троих, чтобы они были свидетелями этого обличения. Безусловно, здесь, конечно, вы понимаете, что когда, если брать тех, кто ну, более сильный, зрелый духовно, это не значит, что служители в церкви зрелые. Нет, друзья, нет. Есть братья, сестры, достаточно зрелые духовно. Пожалуйста, пригласи двоих-троих. И обличите его опять. Опять цель обличения уже втроем или вчетвером, двоих-троих возьми, плюс ты, это трое или четверо. Цель обличения та же самая, исправить человека. Если он не исправляется, вот тогда только ты должен сказать церкви. Вот когда решается вопрос церковного наказания. А теперь вопрос очень серьезный. Если человек согрешил, как должен решаться вопрос его наказания? Как? Отлучить его сразу? Не имеем права. Не имеем права. Если человек согрешил, вот что Писание предусматривает. Если он одного послушал и покаялся, ты не имеешь права никогда ему об этом напоминать. Никогда. Вопрос закрыт. Если он тебя одного не послушал, но послушал двоих или троих, и вопрос разрешен. То же самое, ты церкви не можешь об этом говорить. Но у нас получается, мы все равно все знаем. К сожалению. И часто не то знаем, что надо знать. Но если обличили вдвоем и втроем, и человек изменился, все, друзья, вопрос закрыт. Это брат, сестра, дай ему руку, трудите, созидайте церковь. Но если он двоих или троих не послушал, вот только тогда вопрос выносится на какое-то уже влияние со стороны церкви. Здесь употребляется выражение «скажи церкви». Что это означает? Безусловно, когда Христос говорил эти слова, церкви не было. Церкви тогда еще не было. Но евангелист Матфей писал это тогда, когда уже церковь была. Вполне возможно, это могло повлиять на то, что он употребил слово «церковь». Церковь – это собрание. Скажи собранию. Повторим, что когда Христос говорил эти слова, церкви еще не было. Поэтому под этим выражением «скажи церковь» следует понимать «скажи собранию». В данном случае для евреев собранием была синагога, либо храм. Ну, храм был один, а синагог было много. Вот тогда только ты можешь обратиться к помощи общества. А если они, вот этот согрешивший, не послушает церкви, вот только тогда принимается решение, да будет он тебе просто как неверующий. Мытарь и язычник. Послушайте, Христос это говорит евреям. Не забывайте, пожалуйста, кто были мытари, как евреи мытарей воспринимали, как они воспринимали язычников. Это два страшных минуса. Здесь не надо их складывать, чтобы плюс получился. И одни страшно негативные были, они их не воспринимали. Ни язычников евреи не воспринимали, ни мытари не воспринимали. Мытари для них просто были предатели. Подумайте, как фраза усиливается. То есть, если он протестует против общества верующих, он не соглашается с ним, вот тогда пусть он тебе вот таким вот будет. Вот так его, он неверующий человек. Ты не можешь называть его верующим. Павел пишет, я прошу вас, чтобы вы не сообщались с теми, и уточняет. Не с теми, которые в мире, там грешники, пьяницы, блудники и так далее, но с теми, кто, называясь братом, остается вот таким грешником. Это параллельная мысль. Итак, для того, чтобы, смотрите, вот эта коротенькая информация, которую мы рассмотрели, является основой для правильного развития церкви, когда кто-то согрешил. Итак, друзья, мы получаем с вами сегодня очень серьезное задание. Проверить реально себя, насколько моя жизнь в этом вопросе соответствует Писанию. Я поступаю так. Когда последний раз мы выслушивали размышления о ком-то другом? Ты знаешь, он вот это сказал, он вот это сказал. Мы даже не замечаем, как часто мы просто погрязаем в этом и считаем это нормой вещей. Друзья, дай Господь, чтобы этот текст заставил нас сломаться в этом вопросе. Слово Божие живо и действенно. Мы просто рассуждаем с вами о словах, которые прочитали. Дай Бог, чтобы это серьезно поменяло наше отношение к другим. Я обязан обличить. Я обязан согрешившему сказать. Но я его призван любить. Почему? Потому что цель обличения – это исправить человека. Это не унизить его, а исправить. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. В связи с этим мы еще прочитаем с вами следующие несколько стихов, тоже некоторые размышления будут предложены, потом вполне возможны вопросы по этому материалу. Хочу предложить, давайте мы далее прочтем со стиха 18 по 20, еще три стиха. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Друзья, явно видно вот по тексту, что эти слова имеют связь с обличением согрешившего. Мы не можем рассматривать отдельно 18 стих, о котором много сегодня рассуждений, без того, о чем мы только что говорили. Как реагировать на согрешение против тебя, брата или сестры? Смотрите, опять 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». О чем идет речь? Только что Христос говорил о согрешении и о том, как реагировать. Вот когда это правило выполнено, это важная деталь. Возвращаемся опять. Человек согрешил против тебя. Я пошел к нему, обличил его, он исправился. Вопрос разрешен. То есть, если выполняется библейское правило, вопрос разрешен. Следовательно, небо его утверждает, но оно до этого уже принцип утвердило. То есть, если человек примирится, вопрос закрыт. Вопрос закрыт. Но если он не послушает ни одного, ни троих, ни церкви, вот тогда свяжите его. Что значит? Ну, не руки и ноги, извините, пожалуйста. Вот тогда решение выносится. Ты для нас мытарь и язычник. И все. Вот это решение. Вот эти слова «свяжете» или «разрешите», они употребляются в то время в юриспруденции. То есть, если человек связан чаще с судом, если человек сделал неправильно, его либо освобождали, либо в тюрьму садили. Именно вот эти слова здесь употребляются. То есть, какое решение выносит вот это общество, к которому обращается? Да, вот скажи церкви, скажи собранию. Вот о чем идет речь. Это большая опасность, на мой взгляд, здесь кроется в том, что, прикрываясь этим текстом, мы можем решать или приходить к самым разнообразным решениям, самым разнообразным, и утверждать, вот что связано на земле, то связано на небе. Подождите, но Писание говорит то, о чем идет речь, что можно связывать и что можно развязывать. И получается интересная картина. Одно христианское общество одни решения выносит, и говорит, небо наше решение утвердило. Предположим, что это правда. Предположим. Другое общество христианское противоположное решение выносит. И говорит, небо это утвердило. Вот тогда возникает вопрос, а какое решение небо утвердило? Если они взаимоисключающие, какое? Ни одно, ни другое. Если так можно сказать. Почему? Потому что, во-первых, Писание говорит, о чем идет речь? Когда разрешается? В связи с чем разрешаются вопросы? Когда идет речь о грехе? И о правильной реакции на грехи. На грехи. Если человек покаялся, все, вопрос разрешен. Вопрос разрешен. С человека наступил мир, вопрос разрешен, человек покаялся. Все. Вы не имеете права никогда об этом напоминать. Никогда. А у нас с этим проблема. Ну, беда большая, у нас же память есть. Очистить ее мы не хотим. У нас много хлама там. Против кого только угодно. Друзья, может быть, действительно следует просить Бога, Господи, освободи мою память. Очисти от этой грязи. Брат уже 20 лет назад покаялся, а я не могу забыть этого. И меня это мучает. Друзья, очищайтесь от этого мусора. Если вопрос решен, примирились, все, небо утвердило примирение. Мы не можем об этом никогда говорить. Но если вопрос не разрешен, то выносится решение, он не является, мы не можем считать его братом или сестрой. И вот именно это решение, которое исцеляет, основанием принимать именно вот такое решение. Друзья, я думаю, эта мысль понятна. Что вы свяжете и что вы разрешите? Связано это с прощением. Связано это с неправильным поступком брата или сестры, который либо доводится до конца, примирились, либо человек не хочет примиряться. Мы либо разрешаем вопрос, либо связываем вопрос. Итак, друзья, о каком связании идет речь? Я думаю, это ясно. Поэтому под этот библейский текст подводить все решения христианских обществ, церквей, поместных каких-то организаций неправильно. Неправильно. Текст прямо говорит о том, к
в связи с чем, какие вопросы могут быть разрешены или не разрешены. Вопросы, связанные с примирением. Дальше, смотрите, Христос повторяет, если стих 18 звучит так, истинно говорю вам, стих 19, смотрите, истинно также говорю вам. Слово истина, аминь, очень известно для вас. На греческом это аминь, говорю вам. Истинно говорю вам. Он утвердил одну истину, что вы свяжете или что вы разрешите. И говорит, истинно также, вот это аминь, аминь и еще одно. Что именно? Давайте обратим внимание, это важно. Если мы увидели важность 18 стиха, обратите внимание, не меньшая важность и в 19 стихе. Истинно также говорю вам. О чем далее говорит Христос? Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Почему? Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Важная деталь, друзья. Насколько часто мы способны заучивать стихи, это хорошо, но не совсем удачно их цитировать, вернее, не при соответствующих обстоятельствах. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Подождите, а что перед этим сказано? Если двое или трое согласятся молиться, будет им потому, что где двое или трое собраны. Это же доказывается, почему, вот как это все работает. Слово «ибо», «потому что» – это же последствия. Итак, друзья, давайте будем приучаться уважать Священное Писание. Здесь тесная связь. Повторим, истинно говорю вам, но истинно еще говорю вам. Если двое из вас согласятся молиться о всяком деле. После чего эти слова произносятся? Первое, мы говорили о соблазнах. Только что мы, в прошлый раз мы говорили о соблазнах. Только что Христос сказал о примирении, вернее, как правильно реагировать на грех брата против тебя. Как вы думаете, друзья, вот то, что Христос дальше говорит, оно имеет связь с предыдущим? Безусловно. Безусловно. Истинно говорю вам, но истинно также говорю вам. Или, допустим, вы бы сказали, первое, что хочу сказать, и второе, что я хочу сказать. Ну, так оно выражалось на языке людей того времени. Истина и истина еще одно. То есть, есть первое важное, есть второе важное. Оно напрямую связано опять с чем? С нашими отношениями друг с другом. С соблазнами и с грехом. То есть, грех против брата или сестры – это своего рода соблазн. Я понимаю, что это требует большего объяснения, но я думаю, что достаточно тех мыслей, которые мы осмотрели. Итак, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле. Тоже очень важна, друзья, мысль. Это помощь. Допустим, к примеру, человек согрешил против меня, или я согрешил против другого человека. Он подходит, меня обличает. Думаю, что многие из вас наверняка сталкивались с такими ситуациями. Говорит, брат, ну я знаю, что я сделал плохо. Ты знаешь, тяжело мне. Я не могу справиться. Но не получается у меня. У меня был такой момент в воспитании детей. Однажды решил сына своего наказать. Ну, взял соответствующий инструмент для этого, который Библия позволяет. И говорю, ну что, сколько тебе дать? Он говорит, папочка, если бы ты знал, как я этого не хотел делать. Ну, у меня этот инструмент упал из рук. Ты не имеешь права наказывать. Он нуждается в помощи, он прямо признался. Папочка, если бы ты знал, как я не хотел этого делать, если я подошел и обличил, или меня обличает, а я борюсь с этим грехом, и говорю, брат, давай, помоги мне, пожалуйста, давай мы с тобой будем молиться об этом. Если двое из вас согласятся молиться, будет им от Отца Небесного все, чего они не попросят. А теперь подумайте, интересный переход получается. Брат против меня согрешил. Он кто для меня? Оппонент? Он же против меня это сделал. Ну, не употребляем слово враг, хотя, возможно, оно напрашивается, да? Он мой неприятель. Теперь что получается? Я прихожу своего неприятеля обличать, он говорит, давай дружить, помолись за меня, у меня не получается. Интересный переход, правда? Но это действительно, это только во Христе это возможно. Помогите человеку избавиться от греха. Помогите. Каким образом? Если вы согласитесь с ним молиться, согласно слову Христа будет вам. Я цитирую слова Христа. Моя функция только одно передать, оно для меня относится точно так же, как каждому из вас относится. Итак, если человек согрешит, обличи. Но здесь другая деталь, истинно так же, в связи с примирением идет речь. Если вы согласитесь молиться, ну возникла проблема, ну не получается, ну борется человек. Даже такой момент, допустим, смотрите, важная деталь. Вы вдвоем, втроем пришли обличать, но человек не хочет смириться, ну противится, но он во всем прав. Вот здесь, тех, кого вы взяли с собой, двоих и троих, то же самое. Мы видим, прежде чем идти и сказать церкви, друзья, помолитесь, пожалуйста, согласитесь, вот двое или трое, которые пришли обличать, договоритесь, расположитесь к тому, чтобы молиться о нем и просить: Господи, сломи его гордое сердце, открой ему глаза, он не враг для нас, мы хотим ему помочь, но он противится. Если не будет ответа, у нас есть полное право тогда говорить церкви. То есть вот эту маленькую деталь Христос, но очень важную, он вводит. И подчеркивает, что где Христос? Не там, где два знакомых, которые верующими называются, собрались. Правда? Где двое или трое? Где Христос? Только там, где люди собраны во имя Христа. Как вы понимаете, друзья, что значит быть собранным во имя Христа? Не просто верующие, члены одной церкви собрались. Если происходит встреча, то это встреча ради Христа, во славу Христа. И в понимании того, что Христос здесь присутствует. Мы нередко говорим, вот верующие, братья, это общение. Общением христианским можно назвать только то общение, где Христос является главой, где собраны во имя Христа и где о Христе говорят, где библейские ценности во главе. Но если это просто верующие собрались обсудить политику, экономику, братьев, сестер разобрать, там нет Христа. Там нет Христа. Вот только тогда, когда люди собираются во имя Христа, он там присутствует. А теперь простой вывод. А если Христос там присутствует, можно даже не продолжать, правда? То есть вы понимаете, если Христос там присутствует, что это будет? Что будет? Там порядок будет. Там правильное состояние будет. Там Христос не позволит людям уйти за рамки, которые Он поставил в Священном Писании. Итак, если мы собраны во имя Христа, вот там только Христос. Вот там только Христос. И если вот, когда собраны двое или трое, люди моля согласились помолиться, не один другого заставил, когда Бог отвечает на молитву нескольких людей при одном условии, когда они согласились помолиться. Я думаю, что многие из вас наверняка были в такой ситуации, когда вас спросили: брат, помолись за меня. Помолись вместе, мне тяжело. Братья и сестры, уважаемые слушатели, тогда Господь ответит на молитву, когда груз или бремя брата рядом находящегося вы возьмете как свое. Вы согласитесь. Вот что означает согласитесь. Не просто: ну давай помолимся, у меня пару минут есть. Если двое из вас или трое согласятся молиться. Согласие, понимаете, когда согласны? Ну, сегодня стояли утром жених с невестой. Они согласились жить вместе. Вы же понимаете, что есть плод согласия, есть последствия согласия. Так вот, последствия согласия – это ответ на молитву. Друзья, важный момент. Когда мы молимся, мы соглашаемся молиться. Мы принимаем груз или бремя человека, кто нуждается в этом на себя или нет. Друзья, вот такие короткие размышления об этих тоже важных уроках, которые Христос предложил. Истинно говорю вам, истинно также говорю вам. Пожалуйста, друзья, у нас время для вопроса. Пожалуйста. Ваши размышления, возможно, детали, вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, брат Коль. Брат Коля, да, мы как раз вот 16 главу, когда рассматривали, мы этого вопроса касались. Давайте мы прочитаем, я думаю, это очень правильно будет. Христос говорит Петру, это слово конкретно к Петру направлено, 16:19. «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь, не свяжете, что, другими словами, ты свяжешь, то будет связано на небеса, И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Вы видите разницу? Нет, друзья, не в этом дело. Теперь мы об этом говорили, я хочу просто напомнить эти мысли. Значит, слушайте, когда Христос сказал эти слова, мы это внимательно изучали. Христос перед этим спросил, за кого меня почитают люди? Если для меня Христос – это церковный житель, но это не мой Спаситель, не на словах, а на деле, мне это не откроется, мне это право не дано будет. Вы слышите, друзья? Когда Христос это право дал Петру? Когда он на фоне мнения окружающих людей, одни почитают Христа за Илью, за Иеремию, еще за кого-то из великих людей. Он спрашивает, вы за кого почитаете? Петр, имея пылкий характер, сразу заявляет, за Христа, за Сына Божьего. Тогда Христос говорит, это не ты, не своим умом до этого дошел. Это Отец Небесный тебе открыл. А раз Отец Небесный тебе уже это открыл, ты готов к большему. И вот я тебе скажу большее. Ты, Петр, на сем камне создав церковь мою, врата даю не одолеют, и что ты свяжешь? Вот в русском языке нет слов, вернее, этого местоимения «ты», но оно в греческом глаголе заложено. Что ты свяжешь? Будьте внимательны, остальные его не исповедали, то есть, может, они исповедали, но Евангелие об этом ничего не говорит. Раз Петр открыто Христа исповедал Сыном Божьим на фоне других людей, на фоне мнения других людей, он имел мнение, и он его смело сказал, понимая, что это многим может не понравиться, я имею в виду другим людям. Вот такие люди, которые действительно, с которыми Бог особо работает, они будут правильные решения делать. Вы слышите, друзья? Но там другое, по другому поводу сказано. Когда ты поднялся до определенного состояния, когда Бог с тобой работает, ты не будешь принимать неправильного решения. Вы слышите, друзья? Идет речь о водительстве Господнем. И в связи с этим я хотел бы еще на одну деталь, как раз таки, чтобы больше прояснить этот момент очень важный. Приглашу, пожалуйста, нам, думаю, что братья помогут, к 20 главе или 21 Евангелия Иоанна мы обратимся. Это тоже в ходе, вернее, для нашего рассуждения, где Христос говорит об этом. Пожалуйста, 20 глава Евангелия Иоанна. Мы тоже обратим внимательно на детали, которые сопровождают слова Христа. 20 глава, с 19 стиха, помогите нам, пожалуйста, Евангелие Иоанна, 20 глава, с 19 стиха, возьмите, друзья, Библии ваши, при всем том, что братья высветят на экран. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Немножко другая мысль, но она очень близка с тем, о чем мы говорим. На несколько деталей сразу хочу обратить внимание. Христос, как только встретился с учениками, первое слово, которое он сказал: «Мир вам». О чем это говорит? У них мира не было. После того, когда Христа распяли, это было очень такое странное, возмущенное состояние. Говорит: «Успокойтесь, мир Божий вам». «Эйрене, мир вам». Смотрите дальше. «Сказал же им вторично». Значит, первое слово не сработало. «Сказал же им вторично: мир вам». Важная деталь. «Успокойтесь в Боге». Это первое. Это первое, очень важное. Второе. «Примите Духа Святого». И вот только тогда, что вы будете решать, то будет утверждено на небе. Вы слышите, друзья? Это важно. «Имейте мир с Богом». Мы говорили, ты Христос, Сын Бога Живого, он от Господа получил это свидетельство, имел водительство Божье, Петр. Дальше, смотрите, примите Духа Святого. Для чего Христос говорит эти слова? Потому что ум человеческий, даже если он будет просветленный, он не способен прийти к перфектному, к правильному решению. Он всегда будет колебаться, поймите правильно. То есть здесь нужно водительство Господне. Потому сначала успокойтесь в Боге, потом примите Духа Святого, и только после этого, кому вы простите, тому простится. Теперь вы реально видите вот эту важную картину. Какое решение Господь может утвердить? Какое решение на небе будет утверждаться? Какое? Только то, которое приводится, или вернее, к которому приходят люди, только учитывая вот эти библейские тексты. Во-первых, иметь прозрение от Господа, не плоть и кровь тебе это открыли, не в семинарии ты этому научился. Господь тебе открыл. Второе, человек в мире с Богом находится. Третье, очень важно, он имеет Духа Святого. Это составляющие, которые помогают нам быть убежденным в том, что в этом состоянии только человек, находящийся, может принимать правильные решения. Я постарался немножко больше вот эту ситуацию охватить. Я думаю, что она достаточно понятна. То есть я сделал некоторую оговорку, вполне возможно, она вызвала вот эти рассуждения, что все-таки не всякое решение Господь утверждает. И это правда, друзья. Ведь особенно старшее поколение, вы очень хорошо знаете, сколько решений люди принимали. И они противоречили друг другу, и вы думаете, что каждое такое решение люди, которые носят имя верующих, принимали, Бог утверждает? Нет? Нет. Как бы это ни было больно, но это правда. Не каждое решение Бог утверждает. Не каждое церковное решение Бог может утверждать. Только то решение, которое принимается на основании вот этих вот принципиальных положений, Бог открыл, человек в мире с Богом, имеет Божье водительство, водительство Духа Святого. Вот тогда он может принимать правильное решение. Вы понимаете, то есть если человек водится Господом, он никогда не примет решения, которые вразрез с небом будут расходиться. А раз они не расходятся, раз Господь сам управляет человеком, значит, он приходит уже заведомо к тем решениям, которые от Господа пришли. Как Бог будет против этого протестовать, если говорить простым языком? Вот это нам очень хорошо следует, друзья, помнить. Спасибо, друзья. Я думаю, что мысль эта понятна. Я думаю, что мы так упорядочили этот вопрос. Он всегда возникает. Да, вопрос еще, пожалуйста. Друзья, я надеюсь, что вы так, наверное, общую идею выслушали. Слово «связать», что вы свяжете, то будет связано. Слово «связать», оно позитивно только или негативно, или одно и другое. Друзья, ну, мы ранее сказали о том, что слово «связать», значит, свяжете или, допустим, не свяжете, да, что вы разрешите, или что будет. Эти слова употреблялись на языке юриспруденции. То есть, другими словами, вы его либо оправдаете, либо осудите, если простым языком. Поэтому слово «связать» – это негативно, вы его осудите. Но на основании чего? Мы не будем повторять это. На основании того, что есть ведение от Господа. Вот здесь, если человек, смотрите, водим Духом Божьим, давайте мы эти три позиции, которые мы ранее рассматривали, да, объединим одним. Человек водим, руководим Духом Божьим. Он принимает то решение, которому Господь его приводит. И если, допустим, человека принимает за язычника и мытаря, это негативное? Негативное. Это негативно, небо подтверждает, почему это правильная реакция. То есть оно хорошим не заканчивается. То есть если связать, то это всегда негативное. Но негативное, то есть, вот опять повторим, человек, если он не послушает, согрешивший, не послушает даже церкви, общества, вот тогда не считайтесь им, то есть да будет тебе как мытарь и язычник. Это негативное, но его небо утверждает. Почему? Потому что Бог явно показывает, нельзя, туда ничто нечисто не войдет. Я думаю, эта мысль, друзья, понятна. Поэтому это право, слово «связать» – это только негативный оттенок, но опять негативный, но который небо утверждает. Почему? Если с неба это решение Господь дал человеку, он его просто озвучил, да? То это всего лишь навсего Господь дал то слово, которое человек озвучил, безусловно, небом оно подтверждается. Я понимаю, друзья, сложный вопрос, но, пожалуйста, если Алида, вопрос ваш. Хорошо, вопрос следующий. Мы сейчас говорим, если согрешит против тебя брат твой, а если человек неправильно ведет себя, но это не грех против меня, как реагировать? Друзья, вы, кто посещает наше богослужение, вы помните, мы об этом очень подробно говорили. Очень подробно. Почему? Здесь Христос это говорит в контексте. То есть сначала речь шла о соблазнах, так? Соблазн – это один из видов грехов против человека. Если против тебя в контексте соблазнов человек согрешил, вот тогда пойди ему и скажи. Но это никак не означает то, что человек, если согрешил он против кого-то, и я вижу, что он это сделал. Я на это не могу закрывать глаза, мы об этом очень подробно говорим. Просто в данном случае идет речь о согрешении против человека. Когда, допустим, против меня, ну, если я против вас согрешил, вы обязаны, согласно Священному Писанию, обличить меня. Вот об этом идет речь. Но это не, в этом тексте не затрагивается вообще общая, всеобщая реакция на грех. Да, мы обязаны реагировать на грех. Просто в данном тексте идет речь о грехе против человека. Против конкретного человека. И тот, против кого согрешили, соблазн ему дали. Подойди и обличи. Я думаю, эта мысль, друзья, понятна, да? Да, мы обязаны реагировать на грех. Но об этом мы подробно говорили. Да, пожалуйста, Иван Степанович, ваш вопрос.
Александр Николаевич, поясните немножко, хотя бы несколькими словами, что означает «если согрешит брат против тебя», а если нет, кто способен определить, что согрешил или не согрешил? Потому что, извините за выражение, есть такие начальники, они способны все определять и дать оценку. Но мы знаем, в церкви есть разные возраста духовные, да, младенцы, дети, духовные родители и так далее. Но кто, хотя бы отчасти ответили, кто способен все-таки определить, что брат согрешил?
Друзья, спасибо. Ну, вопрос достаточно, я думаю, ясно прозвучал, да? Друзья, в данном тексте Христос не рассматривает эти «а если» и какие-то послесловия. Он прямо говорит, идет, исходит из того, что конкретный грех сделан. И он определен как грех. Важно подчеркнуть, что такое грех, определяю не я, не мое понимание, определяет Писание. Если человек делает что-то вопреки Писанию, и это очевидно, украл, ложь распространяет, нагрубил, это явный грех, Писание не позволяет этого делать. Вот тогда пойди обличи. Может быть, я понимаю вот суть вопроса, почему Иван Степанович задает. Друзья мои, за то, что мы, вы немножко улыбнетесь, но я все-таки хочу эту мысль сказать, нам в понятии греха, нам вероятно, придется много каяться. У нас такие понятия греха. Просто вот брат мне не нравится, поэтому если он пришел в таком костюме, он согрешил, мне соблазн дает, я ненавижу желтый цвет или коричневый, или красный. Он пришел в таком вот костюме, он грех, он соблазн мне дал, друзья. Но это же не соблазн, это твоя проблема. Поэтому грех в тебе. Ты свою проблему, то, что ты не вмещаешь другого, назвал, что против тебя согрешили, идешь его обличать. Друзья, мы об этом не говорим, но об этом надо говорить. То есть текст не предусматривает этого. Он исходит из того, что грех налицо. Друзья, не забывайте, пожалуйста, что такое грех, определяет Писание. Поэтому, если, допустим, что-то человек сделал, не торопитесь бежать к нему обличать. Вы выясните, это может быть то, что он сделал, то, что мне просто не нравится, или это грех. Но тогда убедитесь, друзья, это важно, прежде чем идти обличать, мы немножко расширяем эту мысль, возьмите в руки Священное Писание, ведь без Господа мы не можем идти обличать. Станьте на колени, Господи, помоги мне, может быть, это во мне проблема. Я не вмещаю брата, причем не первый год. Поэтому я просто поймал хороший момент. Он настал. Я его пойду обличать. Господи, дай мне увидеть, это грех или нет. Чтобы не получилось так, что в обличении потом вам пришлось каяться перед Господом. Вы свои капризы выдали за библейскую истину и пошли свои капризы навязывать кому-то другому. Простите за открытый язык. Поэтому обличать в грехе мы обязаны, но только тогда, когда факт греха Библии определен. Человек сделал что-то вопреки Священному Писанию. Друзья, я думаю, эта мысль понятна, она требует, безусловно, большего объяснения, но я думаю, достаточно.
В контексте.
Да, пожалуйста, Иван Степанович, и мы будем с вами молиться, пожалуйста.
Но почему хотим иметь ясность, именно вот такая последовательность? Сперва иди к нему, а потом, если он не слушается, возьми еще двоих, троих, а потом скажи церкви. Не послушайте церкви, кто принимает решение, чтобы считать его как язычником и мытарем? И случилось ли в вашей жизни подобное?
Друзья, важная деталь. Что я вижу, я понимаю это здесь уже, почему именно такой порядок, почему сразу церкви не сказать? Это же намного проще, правда? Все, себя проблемы снял и все. Значит, вот этот порядок, это библейский текст позволяет сделать вывод, этот порядок один, потом двоих, троих, потом церкви. Он предусмотрен для того, чтобы верующие люди понимали свою ответственность в разрешении сложных вопросов. И не перекладывали ее. Мы вас избрали, вы все это и решаете. Здесь нет пресвитеров, здесь нет диаконов. Здесь есть братья и сестры. Поэтому это ответственность каждого. Сначала скажи один на один, дальше усиль влияние не кулаками, а возьми двоих-троих. Если он их не послушает, вот тогда уже представляет церкви, церковь принимает решение. Друзья, я думаю, это достаточно. Было, достаточно много было решений. Достаточно много, когда принимались решения, в которых потом приходилось очень, очень горько плакать и раскаиваться. Мне много приходилось встречать старцев. Мне было неприятно, я относительно их, конечно, значительно моложе, когда они рассказывали о том, как они были уверены в своей правоте. В былые годы, вы знаете больше, о чем там идет речь. Почему, говорит, я это делал? Вот когда я это делал, мы такие правильные решения принимали. Мы так за чистоту церкви боролись. А теперь хотел бы это вычеркнуть из памяти, а не получается. И плачу. Решения были приняты неправильные. Опирались на это, если церковь принимает решение, Бог его утверждает. А теперь прошло время, возможно, десятилетие. И он говорит, нет, это не так. Я раскаиваюсь в этом. Друзья, поэтому прежде чем принимать решение или отдельно взятому человеку, или двоим-троим, или церкви. Вот почему мы на эти детали обращаем внимание. Мы не можем принимать другого решения. Не можем. Если нет свидетельства от Господа, если нет умиротворения в Господе и водительства Духа Святого, наше, если одно из этих трех, как минимум, потому что мы из Библии это взяли, если хотя бы одного из них не будет, мы уже потенциально можем прийти к неправильному выводу. Поэтому не торопитесь делать вот, не торопитесь идти обличать. Пока вы не будете иметь спокойствие в Боге, это важно, пока вы не будете реально понимать, что не пыл ваш закипел, а Господь вас побуждает пойти и сказать. Потом для вас ясно должно быть видно, что это грех. Если вы не уверены в том, что это грех, разберитесь, это грех или просто вам не нравится, это ваши капризы. Если грех, вы обязаны подойти, обличить. Если ваши капризы, вам нужно покаяться. Или мне нужно покаяться, если я капризы свои проявляю. Я немножко открыто говорю, думаю, но вы, друзья, это понимаете. Хорошо, друзья, на этом все. Мы сейчас с вами помолимся Богу. И если у вас будут возникать вопросы, пожалуйста, у нас в четверг будет еще беседа. Молитесь, молитесь об этом служении. Только вместе мы сможем с вами созидать церковь. Только вместе. Мы об этом утром сегодня очень серьезно говорили. Каждый вкладывает свое участие. В церкви Христовой людей без дарований нет. Нет. В церкви Христовой людей без дарований нет. Но дарования разные. Эти дарования даны для того, чтобы созидать церковь. Ну, не для того, чтобы светиться, а мой дар – наблюдать. Лучше бы этого дара не было. И лучше бы не было дара сидеть на последней скамейке, прикрываясь. Друзья, церковь созидается тогда, когда все созидают ее. Поэтому мы говорим тоже об этих вопросах. Они очень важны. То, о чем мы сегодня говорили, помогает нам правильно воспринимать брата или сестру, понимать свою ответственность за согрешение брата. Свою ответственность за согрешение брата. Ответственность двоих-троих и ответственность церкви за согрешение. Цель обличения – помочь человеку. Пусть, друзья, вот эти размышления, они помогут нам очень серьезно пересмотреть наше отношение к поместной церкви, к принципам созидания церкви, чтобы каждый мог вложить то, как Писание говорит, в меру действия каждого члена. Когда мы действуем, только тогда мы приращение к телу Христову ощущаем. Так говорит Писание. Аминь. Мы помолимся.